Часть вторая. Уха на Багониде. Весна в изломе. Вот-вот перейти ей в короткое, быстротечное заполярное лето. Да чего-то медлила, тянулась весна. И когда истаяла, утекла в озера и реки, людей шатало от голода. Подымящийся сизым паром мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных броднях. Часто наклонялся, обирая с кочек и самха волосца, зеленого зимой и летом, прошлогоднюю перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую. Лишь кожица осталась, да тлелые семечки в клопом смявшейся ягоде. Парнишка распрямлялся, чтобы сунуть в рот клейко слипшиеся в ладони катышек ягод, и стоял какое-то время, зажмурившись. Из глаз сыпались искры, голову обносило. Перед лицом, не потухая яркими разноцветными кругами, каталась радуга. На уши давила и под грудью. В клубок свитая путалась, душила липкая нитка тошноты. На обогретом с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо. Хотел побежать скорее, может, сова или писец. Задавили линялого гуся, косточки да остались от него. Но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатые, два крылышка в слабом дитячьем пере. И мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирал чашечку цветка. В чашечке мерцала тоненькая прозрачная ледышка. Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стланников, смахивало к озерам в поймы рек. А этот цветок дерзко стоял на обдувном холме, где не отошла еще, лишь отпотела, тонкая корочка земли, питая робкие паутинно-тонкие всходы мхов, нити сухоросной травки, сереньких, как бы вымороженных до погибельной сухости кустиков голубики. Один лишь цветок жил на холме, уверенно вызывающе, не прячась в благостное затишье, дерзко выйдя навстречу зазимкам, ветрам и студенным мокромозготникам, таким частым тут в весеннюю пору. Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в линзе, и грели маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку, на дне чашечки цветка. Льдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки цветка, будто створка ворот. И тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом, подставляла маковку солнцу, а льдинка оборачивалась в светлую каплю, освежая и питая собою цветок и назревающее в нем семя. До ухода солнца, до самой последней секунды заката, цветок дышал теплом светила, поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерстью, сразу плотно закрываются, грустно опадает головка, но внутри цветка, под лепестками, не кончается неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок вытягивает влагу, обращая ее в зеркально тонкую прозрачную льдинку, которая утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца. Из утра в утро, изо дня в день идет невидная миру работа, пока не созреет маковка. И когда поблекнут, тряпично свернутся и опадут лепестки, сухо треснет, обломится былка стебелька, уронит наземь погремушку маковку, ветром ее покатит по тундре, царя черненькой пыльцой семян. После Аким не мог вспомнить, нашел он изорванного гуся или какую другую еду. Вроде бы нашел. Глодал сырую кость, облепленную пером и мохом. Да может, это было совсем в другую весну. Почти ежегодно в опарно набухшую тундру, по которой не пройдешь, не проедешь, на реку, запятнанную раскисшим льдом, не выплывешь, голод гнал его на поиски хоть какой-нибудь пищи. И случалось подбирать, поить песца, сов и лис. Случалось и отбирать ее у них. И все это забывалось, смололось в памяти. Слилось с другими детскими воспоминаниями. Стало кусочком жизни. Однако цветок, тот стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний. Потому что где-то и в чем-то оказались схожими жизнь Акима и северного цветка, с трудно запоминающимся из-за моря привезенным названием. Дальше, на север, ближе к морю, росло таких цветков столь много, что пустынные равнины после первого теплодува охватывало кратким, но таким ярким заревом, что слепла всякая другая растительность. И сама земля недели две сияла, зажмурившись от собственной красы. Родился и рос Аким на берегу Енисея в поселке Баганида. Десяток кособоких, дозольной плоти выветренных избушек, сплошь одноконных, с амбарными крышами, затянутыми толем, хлопающим на ветру. Среди избушек, плавающий в болотине дородным гусаком, барак. Вот, пожалуй, и весь поселок. Если не считать еще в берег всунутую закопченную баню с испростреленной дверью. За ней тесовый сарай на песчаном приплеске с надписью, сделанной мелом по двустворчатым воротам. Рыб-пр-пункт. За бараком в наклон стоящую желтую будку без дверей, пару дровяников, забытого кем-то или выброшенного волною железного корпуса катера, выводка дощанных и долбленных лодок, болтающихся возле берега на якорях, стола длинного дощанного на стояках и тагана под артельные котлы. Есть еще пароходная свистулька над бараком, приспособленные вместо радиоантенны. Градусник, прибитый высоко над окошком, чтобы не достали ребятишки. Обломок якоря, подвешенный ко второй, забитой для тепла двери барака, сердечко которого бьют, если на пожар или на собрание надо. Или кто заблудился в тундре. И еще турник стоит между бараком и желтой будкой. Для ребятишек он высоковат, а мужики до того упехтывались на рыбачьих тонях, что едва ли добирались до нар, и никакой им турник не надобен был. Больше ничего приметного в Баганиде не было. Ни деревца, ни даже заросли кустов. Мох содран и вытоптан. По весне проткнется там-сям серенькая осока, которая на озерном лове сильно царапает мужикам ноги. Особенно тем, что с клячем лазят по прибрежной шихре, оремникам и кочкам. Но всходы осоки еще мелкие, беловатые, выедают захудавшие за зиму собаки. Так что выживали в поселке лишь пушица, реденькая, жалкая лебеда, коневник с кисточкой ржавых семечек, гусятник, обмирающий от заморозков, да наползающий из тундры багульничек, и застенчивым больным румянцем розовели по кочкам звездочки дивной ягоды княженицы. Место для поселка выбирали люди, которые жить в нем не собирались. Увидели на бассейновой карте удобные для рыбной ловли плесы, разведали богатые тони и заслали сюда людей. Те тоже не морочили себе голову житейскими заботами. Они вообще были свободны от каких-либо забот. Что сказано делать, делают. Где велено жить, живут. Что выдано есть, едят. Но название поселку никто не придумывал. Оно произошло само собою, от речки, которая впадала в Енисей, и от рыбацких песков, что от веку звались Богонединскими. Метрах в 200 от поселка, не дальше, чтобы лишко с тяжестью не таскаться, возникло кладбище, спутник всякого человеческого прибежища. Открыл его безвестный человек, по весне выброшенный половодьем на берег. И поначалу бойко шло тут дело, спора густела чаще пирамидок и крестов, тесанных из плавника. Но скоро люди научились бороться с цингой, натарели плавать на лодках и кунгасах, реже выпадали за борт, не лазили дуром по тундре, в бараке извелась пьянь и блатники. Артельная работа объединила людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и сушить одежду, мыться, подчиняться, обогреваться и даже развлекать себя. Кладбище заметно хирело, зарастало. Пирамидки и кресты выталкивало из земли мерзлотой, и не валяться же им зря. Выпали, значит, не нужны они больше ни земле, ни тем, чей прах стерегли. В печку их хорошо горят, выветрились до звона. Взъерошенные пеной со всех сторон катились на кладбище волны белого мха, облепленного листьями морошки, хрустящими клубками багульников, окрашенного сеянцем брусники и сизой гонобобелью. Меж низких бугорков и по заокраинам кладбища путалась и извивалась мелколистная карликовая березка. Таловый сланник. Зимами у этих зарослей кормилась куропатка. Акимка ставил селки, и попавшие в петлю птицы громко колотились о фанерные с надписями дощечки от ящиков из-под папирос, пряников, вермишели. Летами по кладбищу высыпала сильная морошка, будто рыба какая, заплыв сюда в половодье, выметывала комочки желтой икры. Продолговатая в ноготь величиной голубика зазря осыпалась на могилы. Ягоды на свежезимье вызревали раньше, чем во всей округе. Акимка крепился, и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ягод. После целый день пугливо вслушивался в себя. Скоро ли помирать начнет? Что-то даже ныло и остро кололось в середке. Но скоро он ввязался в домашнюю работу и про смерть забыл. После без страха кормился ягодами с кладбища вместе с поселковыми собаками. Мать пугала Акимку, страсти ему всякие про кладбище сказывала. Но парнишка ничего уже не боялся. Он и братишек с сестренками таскал за собой на кладбище. Детям так полюбилось чистое всхолмленное место, что они выводком паслись здесь, ползая меж могил до поздней осени, до первых стуж. С кладбищенского бугорка далеко вокруг видно. Песчаные приплески у воды, полого расстеленные, выше чуть подбитые валом, ближе к подмытым ярам, сплошь в ступеньках. Песчаная коса от нога до блеска, промытой водой, зализанные волнами, сплошь утыканные вешалами для сушки неводов, спокойно, лениво вытягивается от мыса реки.